Podfm.ru представляет.
Как сообщает газета «Известия», у ворот базы НАТО в Калате дети среди армейского мусора нашли 4 разорванные копии Корана, которые иностранные военные выбросили на помойку. Участники манифестации приняли обращение к президенту страны Хамиду Карзаю, в котором потребовали запретить создание постоянных или долговременных военных баз США на территории Исламской Республики, так как американские военные оскверняют исламскую религию.
В свою очередь, президент Афганистана Хамид Карзай возмущен действиями американских военных, которые нанесли авиаудар по одной из провинций, но вместо террористов убили детей, сообщает Вести.ру от 7 марта 2011 года. И ладно бы случай в провинции Кунар был вопиющим событием, но так происходит постоянно. НАТОвские военные стреляют в талибов, а попадают почему-то в обычных мирных граждан. И в той же самой провинции Кунар только за две недели с 18 февраля по 1 марта этого года американские военные убили 74 мирных жителя, из которых более 40 были детьми.
3, 2, 1, подъем!
Здравия желаю, уважаемые дамы и господа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
В добрых военных традициях вы слушаете очередной выпуск подкаста «Армейские воспоминания» и у микрофона его ведущие.
Мик.
И Пашко. Друзья, спешу сообщить вам, что сегодня вы слушаете подкаст из рубрики «Про армейские новости» и РККА. Реформа компактно-карманной армии. Это первый выпуск во втором сезоне, и начали мы его с печальных новостей, которые касаются армии США.
А продолжить этот новостной выпуск мы решили новостью о российской армии. Как сообщает сайт News.ru, план вооружения армии Российской Федерации провалился. Она осталась без самого нужного. Это от 2 марта 2011 года. Амбициозные планы оснащения российской армии современными видами вооружений оказались провальными на первом же этапе. В прошлом году гособоронзаказ был реализован всего на 30%. Армия и флот не получили самого нужного – подводных лодок, учебных самолетов и бронетехники. К этому добавляются еще и потери Роскосмоса, которые обошлись казне в несколько миллиардов рублей. Эксперты предупреждают, что в таких условиях задача вывести российские вооруженные силы на уровень ведущих армий мира – может быть не выполнено, если не предпринять чрезвычайных усилий. Но даже и эти усилия будут считаться запоздалыми, поскольку госпрограмма вооружений до 2020 года, на которую планируется потратить баснословные 20 триллионов рублей, уже приняты, и все приоритеты в ней расписаны. Состояние российского оборонно-промышленного комплекса с каждым годом все ухудшается. Медведев велел модернизировать армию по примеру США. На Западе не верят в успех этого предприятия.
О срыве прошлогоднего плана министр обороны Анатолий Сердюков сообщил на днях в своем докладе президенту и верховному главнокомандующему России Дмитрию Медведеву. По его словам, армия, в частности, так и не получила корвет проекта 20-380, две подводные лодки проекта 955 и одну по проекту 885. Из 9 планируемых к поставке самолетов Як-130 поставлено только 6, из 150 единиц БМП-3 всего 78. При этом в срыве поставок Минобороны обвиняется предприятие ОПК. Оборонно-промышленного комплекса. Дескать, их работа слабо организована, хотя они, подписав серьезные государственные контракты, просто обязаны их реализовать. Но я думаю, от прочтения этой новости мы вполне можем перейти к ее обсуждению, не так ли, Пашко?
Да, в общем, тут уже общее направление понятно. И возвращаясь к тому подкасту, в котором мы обсуждали речь господина президента нашего о том, что будет сделано в армии, вот мы теперь, прошло время, и мы теперь видим некие промежуточные итоги вот этого всего дела. Соответственно, о чем мы можем говорить с тобой? О том, что все остается у нас только на уровне слов. Ничего какого-то конкретного не предпринимается. Может быть, конечно, это, не знаю, что сказывается, холодная зима. Что еще может сказаться?
Жаркое лето и...
Жаркое лето, пожары, да, в Москве. Сумма, мне так кажется, она взята с потолка, и туда же на потолок она отправляется. Потому что реальная ситуация гораздо хуже, чем озвучивается министром обороны президент.
Я вот просто хочу спросить у всех наших слушателей, возможно, кто-то есть из среды финансистов, которые знают, из чего и как состоят бюджеты организаций государственных, в частности. По-моему, Министерство обороны у нас бюджетная организация, которая, в принципе, питается налогами. Налогами простых граждан и предприятий. И 20 триллионов, хотя вот самое тоже интересное, остановлюсь на цифре, 19 триллионов совсем недавно Министерство обороны озвучило как те средства, которые пойдут на модернизацию, то есть на закупку нового вооружения. А вообще все эти деньги, как вот по последним данным, хотят направить на создание военно-космической обороны. Возвращают в строй 70 тысяч военнослужащих, офицеров. Встает вопрос сразу, а вернутся ли эти офицеры, которые сейчас находятся как бы за штатом, потому что люди ожидают получения квартиры и хотят закончить какие-либо отношения с Министерством обороны. А сразу Министерство обороны ссылается на то, что в ближайшее время, в ближайший год, буквально в 2011, из стен военных училищ выйдет около, по-моему, 15-20 тысяч выпускников. И как бы первая стезя во весь этот вопрос будет заложен. У меня сразу вопрос, господа, а неужели у нас все военные училища, которые остались живы в Российской Федерации, выпускают специалистов в военно-космической отрасли?
Я тебе хочу сказать, что вот опять же возвращаясь к тем нашим старым подкастам, на которые было очень мало внимания было обращено, а то мы с тобой, помнишь, говорили, что порезали училища, которые действительно являлись основными поставщиками личного состава вооруженной силы. И вот те училища, про которые ты говорил, вряд ли они все отвечают за оборону, за космическую оборону. Таких училищ нету. Скорее всего, выпускаются какие-то ракетчики, которых потом надо еще переучивать, потому что это своя...
Специфика, своя направленность совершенно не так, к чему готовили.
Специфика, да. Своя направленность. Хотя, конечно, скорее всего, что оттуда и, конечно, и пойдут. Но откуда им взяться, если их порезали и училище? Сейчас это по новой, значит, расконсервировать или что-то по новой строить. Опять деньги.
Меня вопрос, для чего мы создаем военно-космическую оборону? Против кого? Если Америка наш друг. Мы же прекрасно с тобой умеем читать.
Кто тебе сказал, что она наш друг? Кто тебе сказал? Скажи мне, пожалуйста, где это написано?
Пофамильно не знаю, могу сказать только по никам. Вот из тех комментариев и писем, которые к нам приходят, и те гражданские люди, с которыми, допустим, я в последнее время стал довольно-таки активно общаться на тему армии, в связи с тем, что стал ведущим этого подкаста, все в один голос говорят, а кто на нас нападет? Америка наш друг. И так далее высказывают различные мнения. И я вот как бы опираюсь только на это. Свое мнение я уже сказал давным-давно.
Я тебя понял, это твое мнение я слышал, но однако же никто ни из этих комментаторов из наших не упоминает, что Америка продолжает действовать по плану, и каждый год этот план принимается по вероятным противникам своим, в котором стоит и Россия в том числе, Китай и Россия. Опять же, возвращаясь к этой статье, что на Западе, вот там же говорится, очень сомневается, что Россия станет мощной и боеспособной державой. К чему они, собственно, и ведут? По мнению аналитиков, огромные денежные вливания помогут российскому военно-промышленному комплексу и армии только в том смысле, что сохранят рабочие места для миллионов солдат, моряков и рабочих. Но при известных аппетитах российских бюрократов, ежегодно расхищающих из казны миллиарды рублей, на большее рассчитывать не приходится. Поэтому да, это все... Нет, это я немножко тоже отвлек, в другую сторону повел. А на самом деле у Америки есть конкретный противник. И это Россия, один из противников. Так что, ребята, читайте первоисточники.
А я хочу вернуться к тому, что я, в принципе, здесь недавно не закончил. 20 триллионов государство выделяет на строительство военно-космической обороны. Как-то непривычно пока для меня вот это вот троесловие. Значит...
Ты знаешь что? Это, скорее всего, вот эти пресловутые спутники ГЛОНАСС, которые падают в океан. Вот это, я думаю, что...
Но это и ПРО, по-моему, входит в это же.
Чего входит?
ПРО? Противоракетная оборона, высокоточное оружие, как я понимаю, и, естественно, спутники, да. Без спутников космос не существует. Но у меня вот сразу вопрос. 20 триллионов государство нашло на то, чтобы создать оборону в космосе. У меня несколько вопросов. Значит, наш бюджет не дырявый, значит, наш бюджет имеет эти деньги, значит, наш бюджет в состоянии предоставить офицерам хорошее жалование, хорошее материальное обеспечение, так скажем, содержание денежное. У нас в состоянии создать контрактную армию, как мы хотим, как мы разумно мыслим об этом, что это хорошее денежное содержание, это хорошее вещевое содержание. Мы можем все-таки закрыть вопрос с военнослужащим по квартирам, если мы только на военно-космическую оборону тратим 20 триллионов. Хотя вот я совсем недавно слышал, что всего 19 триллионов Министерство обороны будет тратить на это. Я, конечно, понимаю, что циферка 1 – это вообще маленькая цифра. Но если к ней приделать вот эту вот приставку или суффикс, следующие слова, то можно определить размах. Один в 20 триллионах, один – это ничего. Но это триллион, не миллион и не миллиард. Это первое. Второе. Все-таки против кого, у меня остается вопрос на повестке дня. Против кого военно-космическая оборона? Кого? Тех трех космических аппаратов, которые нам обещают к 2012 году, все-таки прилетят к нам на Землю и наведут порядок здесь? Или же все-таки против Ирана, всегда путал эти две страны, простите меня, пожалуйста, против него, у которого дальность полета ракеты всего составляет 2000 километров, это против китайцев, но у нас на Дальнем Востоке вообще новая, такая шутка новая появилась, что у китайской армии появилась новая задача, не просто победить Красную Армию, а найти ее. Для начала. Понимаете, уважаемый слушатель, мы, конечно, не журналисты. Мы, конечно, не имеем опыт гладко и красиво преподносить новости. И так, как нам бы хотелось, чтобы вы все, вот, сидя на стульях, вздрогнули и сказали: да, ребята, мы поступаем как-то неправильно, давайте-ка возьмемся и наведем порядок. Нет, мы выражаем свое субъективное мнение и больше смотрим на рассматриваемые нами вопросы со стороны офицеров, которые служили в вооруженных силах. Я вспоминаю один только случай. Он у меня врезался в память и, наверное, останется в ней на всю жизнь. Я еще внукам буду это рассказывать. Надеюсь. Однажды я приехал в воинскую часть свою очередную. Это был 1997 горбатый год. И я лично менял вооружение этой воинской части с трех линеек на АКМ. Модернизация началась давным-давно. Идет она ленивыми шагами вперед.
Ну, а кстати, трехлинейки и прекрасные винтовки.
Да, только скорострельность по сравнению с теми же М-16 у них маловато.
Да, опять ты сравниваешь с американцами. Они же наши друзья, ты же сам говорил.
Но мы все берем пример с американцев, и мне кажется, что у них скорострельная винтовка, у нас медленная.
Хорошо, раз уж заговорили о вооружении, опять же, вот по сведениям этого же, вернее, по материалам этого же сайта News.ru, Генштаб у нас объявил новый план вооружения армии Российской Федерации. Это будет интегрированный оборонзаказ. Я тоже слабо понимаю вот эти вот интегрированные оборонзаказы, что это такое. Ну вот попытаюсь вам прочитать. Военно-научный комитет вооруженных сил Российской Федерации в 2012 году начнет проработку вопросов, связанных с формированием единого для всех российских силовых структур гособоронзаказа. В 2011 году армия займется военно-научным обеспечением межвидовых группировок и объединенных стратегических командований. После этого мы начнем работать над интегрированным оборонным заказом, сказал Шеремет, а это замначальника генштаба генерал-майор Игорь Шеремет, на прошедшем в Москве заседании комиссии общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации по вопросам военного строительства и научным исследованиям в сфере безопасности. Таких задач мы не боимся, продолжим. Другое дело, что должен быть свой черед их решений. Думаю, что в 2012 году мы уже к этому придем. Более того, мы к этому исподволь уже приходим. Вот видишь, с 97 года мы идем к нему.
Да нет, мы идем к нему, наверное, аж с 95-го, может, даже уже с конца 80-х, когда все-таки необходимо было менять вооружение, но мы как-то начали понимать, что можно эти денежки класть в карман. И все прекрасно знают ту историю, когда люди, назовем это их в Кремле или из власти, гражданские, которые никогда не были в армии и никогда не знали об армии ничего, они вдруг решили, что военные получают очень большие деньги, бюджет. И этот бюджет можно, в принципе, направить совершенно на другие дела. Друзья, мы, по-моему, остаемся на том же уровне. Отобрать все сначала, а потом что-то дать, чтобы остался человек доволен. Хотя бы это есть. 2012 год опять оставляем на потом, когда сейчас это надо. В 2011 году.
А потом же еще вот чего. Это же, ты же понимаешь, да, о чем идет разговор. Это говорит о том, вот это вот интегрированный оборонзаказ. Это значит, армия будет вместе с внутренними войсками, с погранслужбой, то есть интегрироваться, чтобы был какой-то один и тот же заказ. Представляете? То есть армию сейчас ставят на один уровень с внутренними войсками, с ФСБ. Но это немножко, наверное, другие какие-то организации. Не знаю. Другие министерства, может быть. Конечно, удобнее из одного котла все брать. Но чем это все закончится, сложно сказать.
А вот у меня сейчас только что посетила мысль, а может, у нас вообще не будет больше ни Министерства обороны, ни Министерства внутренних дел, останется только ФСБ и некая силовая структура, которая будет отвечать полностью за все. И за внешнего врага, и за внутреннего врага. Конечно, многие сейчас...
Да, в принципе, все равно, что внешний, что внутренний, главное воевать.
Да, принцип у них один, они стреляют. Правда, на вооружении у милиции у нас стоят укороченные автоматы, а на вооружении у Министерства обороны все-таки такой модернизированный с деревянным прикладом, в котором, кстати, друзья, кто не слушал подкаст iPhone реформа Америки, 13 пружин. Друзья, расскажите своим друзьям, загадайте эту загадку. На этом мы, наверное, будем заканчивать свой подкаст. На окончании его я оставил такую тоже не совсем серьезную и, конечно, очень довольно-таки сомнительных источников новость. В частности, все, наверное, уже прекрасно знаете, вы, уважаемые слушатели, что Джулиан Ассанж – это первооткрыватель, основатель великого и могучего сервиса, как Wikileaks, который выкладывает якобы документы из тайных переписок дипломатов и так далее. Так вот, он рассказал, выложил документ и рассказал, что у нас прошли учения «Ладога-2009» и «Запад-2009». Целью этих масштабных, напомню просто для всех, учений, это была отработка взаимодействия в нейтрализации вооруженных конфликтов и уничтожении террористических групп. Прошла она на территории Беларуси в 2009 году, как вы понимаете все. Естественно, господа, наблюдателей НАТО на эти учения не пригласили. Как вы думаете, чем занялись американские военные? Они направили линзы своих спутников и подслушивающие устройства этих же спутников на то место, где проходили эти учения, а также, заметьте, с помощью разведслужб. В документах НАТО указываются на следующие слабые стороны российской армии. Первое. Сильную зависимость от устаревших типов вооружения. Второе. Неспособность осуществлять совместные операции наземных войск вместе с ВВС. Третье. Острую нехватку стратегических транспортных средств, которая приводит к неготовности воевать в любое время года. Четвертое. Отсутствие навыков координации совместных атак. Пятое. Полную неготовность войск вести совместную войну по типу американской доктрины «Neutral Centric Warfare». Я смог сказать это. Ура. Низкое чувство товарищества среди личного состава и его слабую профессиональную подготовку. Самое печальное, друзья, что наблюдатели НАТО указывают, что недостатки приводят к тому, что армия России может и в локальных конфликтах применять тактическое ядерное оружие, пытаясь таким радикальным образом решить поставленную задачу. Что сказать, я только развожу руками, единственное, у нас не видеоподкаст.
Нет, а я не развожу руками, я говорю, что это вот эти выводы имеют и другую сторону. Это то, что, да, естественно, скорее всего, что со спутников заметно низкое чувство товарищества, это естественно, это же сразу видно. Но с другой стороны, как хитро заметили товарищи или господа из НАТО, что раз уж Россия будет даже в локальных конфликтах применять ядерное оружие, то извините, мы, значит, тоже этим будем заниматься. Понятно, что это надо делить где-то на 50. Скорее всего, что какие-то и были сложности, и есть наверняка. Вот. И они будут, судя по тому, как идет развал армии. Естественно, что... Это все видно, наверное, даже со спутников.
Я не знаю, с чего взяли натовцы, что мы не готовы воевать в любое время года. Наверное, перезагорали в южных странах, господа. Сильная зависимость от устаревших типов вооружения. Друзья, это всем понятно. От этого никто не отказывается. Да, сильное, устаревшее от типа вооруженных. Но мы сейчас закупаем новое вооружение. Это мистрали, это итальянские, извините, забыл, как вас называют, БТРы. Мы их разберем, переделаем, добавим, позовем нашего слесаря дядю Васю, и он нам сделает лучше, намного. То же самое было в конце 30-х годов, перед самым началом Великой Отечественной войны. Наши представители советского правительства ездили на выставку к немцам и закупали образцы новейшего вооружения. Но мы же все прекрасно с вами знаем по итогам, по истории, что чем это все закончилось. Мы начали войну, конечно, не совсем готовыми. И в ускоренном темпе мы все это делали, новое вооружение, вводили их. Это нам позволяло делать территория наша огромнейшая, и экономика, которая была правителями сделана, и уже с Урала, Сибири шли на фронт и танки, и снаряды, и оружие. И умы наши были все сконцентрированы в одном месте и работали над созданием нового оружия. Я не хочу списывать Wikileaks и говорить, что все это ерунда. Совсем недавно прочитал статью о том, что Wikileaks уже обвиняются в сговоре с Обамой. Несмотря даже на то, что в Америке объявлена смертная казнь, и вот люди, которые являются профессионалами в экономических делах и юридических международных, они утверждают, если человек попадает в категорию, или даже не в категорию, если его ожидает смертная казнь в каком-то государстве, его обязательно в это государство не выдадут. Это всем понятно. То есть Ассанжу ничего не грозит. Но почему Обама пошел на сговор с ним? Вот мы попробуем как-нибудь в следующих подкастах поговорить на эту тему.
Ну да, если есть такое желание, я думаю, что наши слушатели в комментариях выскажут свое мнение, и мы, наверное, об этом поговорим в следующем подкасте. Давай переходить к следующей теме.
Друзья, как вы понимаете, наши руководители, не будем их называть поименно, не совсем хорошо справляются с руководством армии. Здесь много есть причин. Допустим, для меня одна из главных причин то, что руководят армией гражданские люди. Но это чисто мое сугубо личное мнение. Мы их ругаем, мы возмущаемся ими. Сидя дома, учим, как надо делать. Подкаст «Армейские воспоминания» предлагает всем слушателям подумать на одну тему. Что бы вы сделали бы, если бы были бы министром обороны? Назовем ее так. Если б я был министром обороны. Есть сочинение в 5 классе «Если б я был волшебником». Вот тоже попробуйте для своего мозга сделать такую легкую зарядку, куда бы вы направили свои усилия, что бы вы поменяли, что оставили бы, что полностью изменили. Так скажем, сочинение на тему. В свою очередь, мы обещаем, что по мере поступления таких размышлений озвучивать их мы будем в следующих своих подкастах. И, возможно, даже сложится некий план работы Министерства обороны, появится рациональное предложение, может, произойдет корректировка обязанностей министра обороны. И вам польза в виде тренировки для мозга, и нам будет что сказать и поразмышлять. Пишите, присылайте свои письма на почту armycast@mail.ru. Каст пишется через «си».
Я бы, конечно, хотел сказать свое мнение. Вот мой коллега и соведущий Ник почему-то считает все время, что виноват во всем гражданский министр обороны. А мне кажется, что это совсем не он виноват. Дело тут немножко в другом, дело тут немножко, наверное, в организации во всем государстве. Вот. Тем не менее, я не буду до конца развивать свою мысль. Послушаем, что скажете вы по этому поводу. А сейчас у нас еще одна сторона нашего подкаста. Вот сегодня мы хотим извиниться перед Надеждой Болбот, которую мы в 27-м выпуске неправильно назвали по фамилии. Уважаемая Надежда, мы перед вами извиняемся, это наша недоработка. Теперь мы вас будем называть правильно. Надежда Болбот.
Простите нас, пожалуйста. И на этом, друзья, мы будем заканчивать наш подкаст, и настало время традиционной нашей рубрики военных подговорок. Уважаемый Пашко, тебе слово.
Я сегодня скажу вам такую не очень веселую подговорку в связи с нашей темой. На занятиях, наверное, все это было. Итак, подговорка. Против кого вы будете защищать нашу родину, а? На этом до свидания, уважаемые слушатели.
Спасибо, что голосуете за нас в iTunes и рекомендуете послушать своим друзьям в различных социальных сетях. А пока вольно. разойдись.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.